Он родился в России. Здесь история жизни великого россиянина Александра Щеплова. Это то, что он рассказал для моей книги «Самопогромы интеллигенции». Во втором томе, который принадлежит ему, можно сказать, здесь то, что можно озаглавить «После СССР 1991-2000 год». Он продолжил то, что сделал Дмитрий Сергеевич Лихачев в книге, которая предшествует второму тому. И если во втором томе царствует Александр Щеплов, то в первом томе этого издания «Самопогрома интеллигенции» все принадлежит Дмитрию Сергеевичу Лихачеву. Они вместе поделили этот двухтомник «Наследие и потомки». Итак, в этом двухтомнике, в первом томе, все принадлежит Дмитрию Сергеевичу Лихачеву. И это книга «До и после империи» с 1917 по 1991 год. А во втором все принадлежит Александру Щеплову с 1991 по 2000 год. Здесь арго, аббревиатуры, сленг, стихи, песни, антиязык, частушки, анекдоты, фольклор, тюремный жаргон и юмор интеллигенции, совершивший русскую буржуазно-демократическую революцию в 1991 году. Вкратце, это все называется «Речевая культура» и «Летопись России» с 1991 по 2000 год. Итак, жизнь Саши Щеплова. 1949. Он говорит: «Я родился 3 марта в Москве. Мою маму зовут Анна Андреевна Беляева. Она никогда не меняла своей фамилии. Папа – это большая семейная тайна, не открытая до сих пор. Я тогда, в 49-м, еще не знал того, что Дмитрий Сергеевич Лихачев уже живет 43 года на земле, и я буду продолжать его лингвистические поиски». 1950-й. Мне 1 год. Жил в Москве на улице Радио. Это были тяжелые послевоенные годы. Жил с мамой в бараках в Лефортово. 1951. Мне 2 года. Живу там же. Хожу в ясли. Вечером мама отводит меня в барак. Там мы живем. Игрушек не помню. Все во мраке. Я беззаботен и весел. 1952. Мне 3 года. Живу там же. Хожу в ясли. Все без изменений. Обычная совдеповская жизнь. Мрак. Все серое вокруг. Я ничего вокруг себя не замечаю. 1953. Мне 4 года. Смерть вождя антихристиан СССР Сталина не заметил. Скажу сегодняшним аргоязыком. Как фанера над Парижем пролетела его смерть. Живу, ни о чем не думая. 1954. Мне 5 лет. Все серое, никаких ярких красок. Воспоминаний нет. Вся моя жизнь между садиком и комнатой в бараке. Все как всегда. 1955. Мне 6 лет. Помню танцы и торжественные праздники, утренники в детском саду. Я всегда как бы в стороне. Никогда не был активистом или заводилой. Все скучно. Я живу, как все вокруг меня. 1956. Мне 7 лет. Из Москвы мама уехала, и мы вместе живем в пригородном Жуковске. Здесь я пошел в школу. С первых же недель классной жизни влюбился по уши в отличниц девочек. Это чувство было неизменно до 16 моих лет. Много лет позднее я отчетливо осознал, что они страхолюдины. Уродки они все. Они умненькие, но Бог дает что-то одно. Либо ум есть, либо рама. Как дает объяснение язык арго. А значит, тело красивое. Вот это и есть рама. Эта мудрость пришла через открытые глаза в 16 лет. До 16 лет я был слепым и любил уродок слепыми глазами. Пока мне 7 лет, и все впереди. 1957. Мне 8 лет. Был потрясен, когда увидел иностранцев с черной кожей. Почти одурел от увиденного. Это было супероткрытием. Я удивился их крикам, речи и одежде с прическами из косточек и ленточек с бусинками. Все это удивляло. Мое воображение не могло такое чудо вообразить. Хожу в школу без энтузиазма. Все скучно и неинтересно. 1958. Мне 9 лет. Я удивил сам себя. Я написал первое в жизни стихотворение. Наверное, это было плохое стихотворение. В школе ничего интересного нет. Все серо. 1959. Мне 10 лет. Школа, школа, школа. Ничего запоминающегося. Все серо. Мне скучно и неинтересно. Сплошная апатия. 1960. Мне 11 лет. В школе ничего интересного. И поэтому начал заниматься керамикой после школы в местном доме пионеров. Стало веселее. Я как бы нашел и почувствовал интерес к жизни. 1961. Мне 12 лет. Непонятное время онанизма. Это мы в классе звали «гонять шкурку». Это длилось ежедневно. Орального секса не было. Я был целомудренным мальчиком. Шкурку гоняли парами или по 5-6 школьников одновременно в туалете или в парке. Весь класс ходил друг к другу в гости ради этого анонизма. Одному это было делать скучно. Весь год длился этот разгул. Сейчас все это вспоминается очень смешно. Все жили вокруг беззаботно. 1962 год. Мне 13 лет. Я сразу как-то перестал вписываться в координаты двора с бараками. Я перестал гонять футбол. Я писал стихи. Я занимался графикой и скульптурой в Доме пионеров. Я часто стал ходить по музеям, выставкам и картинным галереям. Я любил экспозиции ВДНХ, но если правильно по-русски сказать, будет ВДНХ. Я совсем стал другим в этот год. Я стал задумываться о судьбе, своем будущем и о жизни вокруг. Ведь ВДНХ – это же неправильно, но все говорят ВДНХ. 1963. Мне 14 лет. Испытал потрясение. Появился отчим или мамин муж. Свадьбы у них не было. Его звали Алексей Николаевич Аксенов. Он стал главным семьянином и кормильцем семьи. Говорить о нем мне очень трудно. Здесь надо писать целый роман. Мы ладили между собой, и маму не делили из ревности. В дом пришло благополучие и обеспеченность. Я стал ценить уют, и куда-то ушла беззаботность. 1964. Мне 15 лет. Я отличник и энциклопедист. Возникло ощущение влюбленности в очень красивых женщин и девушек. Я сам умный, и умные девочки-одноклассницы меня перестали интересовать совсем. С ними скучно. Я стал настоящим эгоистом и очень упрямым. 1965. Мне 16 лет. Я суперинтеллектуальный юноша в школе. Я стал победителем сразу в двух телевизионных олимпиадах целого СССР в разделе знаний об истории СССР. Я проникся к себе особой любовью и самоуважением. 1966. Мне 17 лет. В этом году было много стихов, очень много. Однако я закончил среднюю школу и не смог поступить в высшее учебное заведение в Москве. Год готовился к вступительным экзаменам. Поступил работать в секретный летный исследовательский институт в Жуковске. Целыми днями сидел за столом и паял электронные схемы для истребителей самолетов или бомбардировщиков. Самое яркое воспоминание года – первый сексуальный контакт. Ика была без своих зубов. Все металлическое. Старая потасканная проститутка из провинции. Я от ужаса закрыл ее лицо подушкой и закончил свою мужскую работу. Мне это очень понравилось. Я старался это повторять при любых возможностях. Искал для себя применение. Год закончился. 1967. Мне 18 лет. Начал работать на заводе «Москабель». Мой цех находился в комплексе номер 6, а это в крыле дворца «Фон Мек». Это интересно само по себе из-за связи хозяйки, спонсора «Фон Мек» с ее подопечным композитором Петром Ильичем Чайковским. Вечерами учился в ВУЗе, куда поступил на исторический факультет. Педагогический институт имени В.И. Ленина я почти не посещал. Все время уходила на работу в заводской газете «Знамя труда». Так получилось, что на заводе я работал журналистом и писал статьи, которые назывались «Партия наш рулевой». Или статья «Хорошо работает волочильщица или моталщица Н. Падалка» и так далее. Писал статьи и в институтскую газету своего учебного заведения «Ленинец». Я был умелым и исправным журналистом, патриотом СССР. Я жил беззаботно. 1968. Мне 19 лет. Учеба в высшем учебном заведении шла своим ходом. Все время бегал из цеха в цех и брал интервью у рабочих. Все говорили, что «Пражская весна» и ввод советских танков в Чехословакию – это подвиг советской армии. Я был полностью с ними согласен. Я писал бравурные статьи во славу КПСС и СССР. Все виделось в розовом цвете оркестров и парадов со знаменами и транспарантами. 1969. Мне 20 лет. Обучение в высшем учебном заведении держалось на системе шпаргалок и списываний. Я на лекции не ходил, все время жил и работал в редакции «Знамя труда». Влюбился в поэтессу Ирину Г. Завел ее в редакцию и был застукан на рабочем месте во время секса. Тут же заявил о своем уходе со стыда, как я сказал. Уволился из редакции «Знамя труда» по собственному желанию. Я еще не знал, что секс на работе – это норма в редакции. Жалею, что потерял хорошее рабочее место по глупости и из гордости. После этого случая я стал немного наглее и агрессивнее. Рабочее место просто так не уступал. 1970. Мне 21 год. Работаю в газете своего высшего учебного заведения. И как-то учусь. Это газета «Ленинец». На старшем курсе приходится много зубрить. Особо трудно давалась история Древнего Востока. Я брал магнитофон и вставлял наушники в голову на 24 часа. Все имена удавалось выучить за 2-3 суток. Учеба и работа шли более и более успешно и не мешали друг другу. Я был влюбчивым. Вокруг все в розовом цвете. Так я жил. 1971 год. Мне 22 года. Работаю в газете «Ленинец» и учусь в ВУЗе. В газете стали появляться мои стихи. Вокруг клеймили диссидентов и врагов СССР. В моих стихах увидели меня как врага, меня обсуждали на проработке. Я сидел, соглашался в своей вине и молчал. Партком педагогического института имени В. И. Ленина меня простил. Я обещал писать лучше и лучше стихи. С этого года я стал хитрее и осторожнее в словах и делах. 1972. Мне 23 года. Я получил диплом о высшем образовании и получил рабочее место в той же газете «Ленинец». Как студент я был лапочкой, послушным, а как поэт я был не то и не то, а может быть и не сё. Сложный вопрос, сложный ответ. Я получал зарплату 60 рублей в месяц, или по валютному курсу 1 рубль был равен 3 долларам. Впрочем, о долларах я тогда не думал и их никогда не видел. Это был суперзапретный плод капитализма. Вокруг много говорили об Александре Исаевиче Солженицыне, но это были для меня только слова, только слова. 1973. Мне 24 года. Призван на год в ряды Советской армии СССР. Работаю журналистом в армейской газете, в Комсомольске на Амуре. Знаю, что начал службу весной. И возвращусь со службы весной. Так все и случилось. Стал служить в радиоразведке. До сих пор не знаю, откуда волны внутри радио. Политработники часто называли Солженицына врагом и евреем и настораживали солдат против США. 1974. Мне 25 лет. Написал на губе первые стихи о природе, смысле жизни, любимой девушке и о любимой родине. Стихи всем понравились. Начальство послало меня на 2 месяца в отпуск на съезд молодых писателей СССР. Это был щедрый и оплаченный армией подарок для меня. Все происходило в Москве. Что еще сказать об армии тех лет? Я был опять у мамы. Когда возвратился обратно в армию, то увидел то же самое. Вокруг был повальный анонизм. Ни о чем не надо было думать. Мысли «труби-труби», «зуби-зубило» или «тихо сам с собою я веду беседу», занимаясь дрочкой хуя. Весной вернул свои воинские лычки рядового солдата и возвратился на прежнее рабочее место в газете «Ленинец». В этот же год из «Ленинца» меня пригласили без блата, надо сказать, на работу в издательство «Молодая гвардия». Приняли на рабочее место в отдел «Альманах поэзии». Это было невероятное чудо. Я был бесконечно счастлив. Вся жизнь в розовом цвете. Я любил всех вокруг. Я начал работать в редакции «Молодая гвардия». 1975. Мне 26 лет. Работаю в самом блатном литературном месте, и это «Альманах поэзии». Вокруг меня куча салонных бездельников. Дети генералов, дети маршалов, дети адмиралов, жены и дети космонавтов и секретных ученых из Академии наук СССР, дети писателей и внуки и внучки членов Политбюро ЦК КПСС. Я здесь потому, в отличие от них, что умею много работать без отдыха и по выходным дням. Вокруг же меня атмосфера праздника, атмосфера богатства и атмосфера благополучия. Все безалаберны, все влюбчивы и все легкомысленны друг с другом. Я же возглавляю группу гимнов и поэтических поздравлений к съездам и конференциям в СССР. Это очень важный отдел в редакции «Альманаха поэзии». Я жил в винных парах своего счастья, застолий и банкетов. Жратва и водка окружали меня 24 часа в сутки. 1976. Мне 27 лет. Я работаю там же. Вышла моя первая книжка стихов. Ее я назвал «Первая лыжня». Это легко было сделать, работая в «Молодой гвардии». Не надо было ждать лет и лет, чтобы что-то издать в Москве. Предисловие написал знаменитый советский поэт Михаил Дудин. «Я был на 7-м небе от гордости и счастья за себя и гордости и счастья за СССР. Я жил беззаботно». 1977. Мне 28 лет. Стал работать редактором в отделе переводов, где я переводил со 100 языков народов СССР. Работа редактора была очень важной и хорошо оплачиваемой. Шла сплошная пьянка, фуршеты, званые обеды, званые ужины и так далее. Поэты активно коррумпировали меня в моей должности и успешно печатали с моей руки свои поэтические сборники на великом и могучем русском языке. Я был счастлив и весел. 1978. Мне 29 лет. Вышла моя вторая книжка стихов «Серебряная изнанка». Меня приняли в члены Союза писателей СССР. Мою кандидатуру рекомендовал латыш Александр Балин. Его настоящее имя – Альфред Балинш, а также еврей Евгений Храмов и татарин Михаил Львов. Я очень возгордился собой и стал мэтром в советской поэзии. 1979 год. Мне 30 лет. Система коррупции редактора следующая, как я втянулся и разобрался в ней с годами. Издание поэта разбивалось на несколько фуршетов и дорогих обедов с пьянкой за счет будущего великого поэта, который отдал стихи в редакцию. Первая ступень – перевод и затем пьянка. Вторая ступень – подписание договора на издание и затем пьянка. Третья ступень – первая верстка, затем пьянка. Четвертая ступень – вторая верстка, затем пьянка. Пятая – сверка текста, затем пьянка. Шестая ступень – сигнальный экземпляр, затем пьянка. Седьмая ступень – вышла книга, и началась ее презентация. Затем большой банкет на 50-100 человек писателей и их родственников с детьми. Восьмая ступень – автор приглашает меня к себе на родину для пьянки с родителями и друзьями. В Казахстан, в Эстонию, в Грузию или еще в оставшиеся 12 республик СССР. Так я жил в 30 лет в 1979 году. Все в отделе переводов «Молодой гвардии» никогда не просыхали от алкоголя. Здесь я познакомился с сотнями и сотнями поэтов моей родной советской родины. В этом же году я женился на поэтессе Алле. Фамилию сохраню в секрете. Она была на 9 лет старше меня. К концу года я занял место редактора альманаха поэзии в Москве. Через год мы уже были в разводе. Счастье у поэта бывает небольшим, как я понял. В этом же году Евгений Евтушенко дал интервью для центрального телевидения СССР, где сказал: «Сборник стихов «Серебряная изнанка» есть лучшая книга года». В России нет поэзии, есть только два автора – Александр Щуплов, Москва, и Марина Кудимова, Тамбов. Я был бесконечно горд и счастлив от жизни. Надо же, Евтушенко меня похвалил. Я знал, что это правда. Я такой. 1980 год. Мне 31 год. Моя жена, с которой я развелся, никак не хотела меня разлюбить. И поэтому писала доносы в проработочные комиссии. Это было страшно. Она попросила выгнать меня из членов Союза писателей СССР за то, что я ее предал. Она писала жалобы в КГБ СССР, просила вернуть меня обратно. Она писала жалобы в ЦК ВЛКСМ и требовала возвращения мужа обратно в брачное ложе. Она писала жалобы в комиссии партийного контроля при ЦК КПСС, утверждая, что редактор такого важного издания не может быть двоеженцем. В конце концов, меня уволили из «Молодой гвардии». Она победила всех и осталась одна, одинешенька. Особо меня жалела Римма Казакова, что была секретарем Союза писателей СССР по делу пропаганды и агитации. Она называла себя «Я мама», «Я тебе помогаю», «Я мама для тебя». Все это смешно, все это серьезно, это гротеск и сарказм повседневности. Это советская реальность, это суровые будни. Да, бывшая жена уволила меня из «Молодой гвардии». 1981, 1982, 1983. Мне 32, мне 33, мне 34. Я работаю во всех газетах журналистом. Это «Литературная Россия», «Литературная газета» и так далее. Занимаюсь молодежной субкультурой. Очень много работы. Я забыл обо всем вокруг. Я стал пьяным от работы. Это для меня наркотик, это работа. 1984, мне 35 лет, стал лауреатом года как журналист. Это было очень почетно в СССР. Победил всех в СССР циклом своих статей «Содержательность советской песни». Я был счастлив, я был на седьмом небе, я получил денежную премию. 1985, мне 36 лет, получил постоянное рабочее место в книжном обозрении, стал корреспондентом в отделе современной художественной литературы. Познакомился со всеми современными писателями. Все напечатанные книги в СССР легли на мой стол для рецензии в книжном обозрении. Это сотни и сотни современных эссеистов, прозаиков и фельетонистов. Я был счастлив от жизни, новых ощущений и своих успехов. Я видел перед собой все тысячи и тысячи книг, когда-либо изданные ежегодно в моей великой стране. События года. Выставка «40 лет Великой Победы», а на ней картины гениального Ильи Глазунова. Это было потрясающе. 1986. Мне 37 лет. Работаю там же. Забегаю вперед. Скажу, что и сегодня, а это значит через 13 лет, в 1999, я здесь. Я рад этому любопытному месту работы. Все классики и знаменитости были у меня, от Горбачева до Жириновского. Тысячи и тысячи знаменитых имен, фамилий, талантов и личностей. Все зашли в эту редакцию, редакцию книжного обозрения современной художественной литературы. Часто я ходил по лезвию ножа, но никто меня почему-то не трахнул, как я могу сказать. Все обошлось мирно и добровольно, полюбовно. Все знают, что жизнь журналиста всегда под топором, ножом. И это опаснейшая, хотя и одна из древнейших профессий в мире, после проституции и шпионства. Я был счастлив, жил беззаботно. Вокруг была сытая и замечательная жизнь. 1987. Мне 38 лет. Началась интересная жизнь. Цензуры почти нет. Генеральный секретарь ЦК КПСС снял режим цензора, как это называлось. Все одурели от свободы. Все стали пьяными от свободы. Огонек печатает компроматы на вся и всех. Запоем читаю о Серебряном веке и ГУЛАГе. Все это как бы дурной сон для меня. Все это очень будоражит и повышает адреналин в крови. Но это все было так далеко от меня. Я был счастлив и жил с закрытыми глазами и в розовом цвете. 1988. Мне 39 лет. Очень много работы. Каждый день делаю интервью. Идет период раскрепощения прессы в СССР. Печать свободна от КГБ СССР. Это действительно всем заметно. Это поражает и удивляет до внутреннего ужаса. Внутри что-то взбудоражено. Все читают «Огонек за поем». Страшно интересно знать об ужасах вчерашнего дня, которые я не видел. Я весь год был сжигаем любопытством к новому и невероятному для себя. Я читал и читал из «Огонька» то, что было фанерой, пролетевшей над Парижем для моей жизни в Москве. 1989. Мне 40 лет. Много работы. Все вокруг смотрят партийные съезды КПСС, как футбольные матчи между Россией и Бразилией. Народ стал как бы единой кровеносной системой. Каждый чувствует себя как общий политизированный нерв. Я чувствую, что это и есть наш народ. Вот какое было ощущение от окружающей жизни. Я восхищался новым и верил в будущее СССР. Но это нас избежало. 1990. Мне 41 год. Год очень насыщен событиями. Все удивляет, и это удивительное чувство веры в справедливость и честность несоветских уже вождей. Я был рад новизне, я был очень любопытен ко всему новому. 1991. Мне 42 года. Иногда на улицах стреляют. Так было 18 августа. Начал собирать аббревиатуры, сленг, антиязык, арго, анекдоты, фольклор и тюремный жаргон интеллигенции, которая делала в этом году буржуазно-демократическую революцию. Рабочий класс и крестьянство в революционную Москву не въезжали из своей глубинки. КПСС как-то быстро рассыпалось и ушло в подполье. Я жил в историческое и оптимистическое время социальных потрясений. Это была настоящая революция, но без рабочего класса и крестьян СССР. Всем им был запрещен въезд в столицу во время революции 1991 года. У них не было для этого акта московской прописки. А разве институт московской прописки не крепостное право? Странная жизнь. Рабочим и крестьянам из-за того, что у них нет прописки, не разрешили въехать в революционную Москву. Да, странная жизнь. Невероятные открытия, что видны, если подумать без лицемерия и лицедейства. Оказывается, при феодализме с крепостничеством нет места для революции. Итак, да здравствует феодализм, тогда не будет революции рабочих и крестьян. Значит, имел место 19 августа бунт, а не революции. Интересная жизнь в Москве, когда без рабочего класса и крестьян совершена вторая буржуазно-демократическая революция в Белом доме. 1992. Мне 43 года. Все чаще и чаще стреляют в пригородах столицы. Это автоматические очереди из автомата Калашникова. Год многих потрясений. Я еще верил, что все идет к лучшему, а не к экономической катастрофе. На улицах много нищих стариков без пенсии и пособий по безработице. Буржуазно-демократическая революция в столице имела место с сохранением крепостного права на прописку в Москве. Очень странный и любопытный год. 1993. Мне 44 года. Год многих потрясений. Язык меняется на глазах. Появились новорусские. Жизнь становится контрастнее. Появились супер-супер бедные и супер-супер богатые. Часто это в метре друг от друга на улице, метро или на этаж в городской коммунальной квартире. Я вижу бедных, которые сидят с очень богатыми в метро. На улице появились легковые машины за сотню тысяч американских долларов, иногда и за полмиллиона долларов. Такого раньше никогда не было. Это удивляет нищих и пенсионеров. Я с любопытством и удивлением прожил этот год. 1994. Мне 45 лет. Нищета и богатство все более и более контрастны. На улицах каждодневно стреляют по вечерам, как пишут газеты. Иногда страшно. Танки и стрельба – это и есть попытки уже второго военного переворота в Кремле. Это раздражает и пугает. Жизнь очень беспокойная. Иногда не сплю по ночам. Все чего-то жду за дверью. Появилось чувство страха за своих близких. За себя же я никогда не боялся. Я настоящий советский человек. Я родился в СССР без инстинкта самосохранения. Я как бы своеобразная мутация. 1995. Мне 46 лет. Встреча с Юрием Мэтью как бы встряхнула. Размышления о его друге Рудольфе Нуриеве очень нестандартны. Коммунальные категории к ним не подходят. И того и другого можно любить как представителей великой культуры человечества. По-человечески Нуриев мне непонятен. Это год разочарований. Я перестал верить в перестройку. Просто идет деградация совковой культуры. Печально. Раньше было лучше. В метро и на вокзалах бесчисленное число нищих, просящих милостыню. Очень много бездомных животных и детей на вокзалах. И это совсем рядом, где я работаю в редакции. Это в столицу приехали и пришли нищие из глубинки. Это в столицу приехала и пришла нищета сел и деревень. Такое впечатление, что на улице сотни тысяч людей из разрушенных и разорванных семей. Десятки тысяч детей на улицах – это говорит о том, что десятки тысяч родителей бросили их и выгнали из дома. Это говорит о том, что закрыты детские дома и дома престарелых и для умалишенных детей и взрослых. Это говорит о том, что все вокруг крушится, и мы видим полную трагедию и обнищание России. 1996 год. Мне 47 лет. Я перестал удивляться. Вокруг началась духовная пустота. Я продолжаю собирать материалы по арго, фольклору и сленгу. Меня это забавляет. Меня это развлекает от души. Бросается в глаза множество бездомных детей на вокзалах и метрополитене. Я никак не могу пройти мимо. Я подаю, если могу помочь. Этим бедным детям. 1997. Мне 48 лет. Уже больше нет тех вчерашних насыщенных дней. Я говорю это со сдвинутой и со сведенной челюстью. Я перестал совсем удивляться. Дни соединяются в своей пустоте и бессмысленности. Месяцы соединяются в годы, которые превратились в леденцы, как я говорю. Это безвкусные слипшиеся леденцы. Вот такое у меня ощущение от последних нескольких лет. Я так формулирую свое отвращение к своему окружению из интеллектуальной элиты перестройки. Все примитивно. Вокруг воровской жаргон, наркотики, откровенная тупость, ежеминутность с перепихонами, откровенные глупости. Скучно, скучно, скучно. Тоска, тоска, тоска. Все друг другу как бы надоели. Это ужасно. 1998 год. Мне 49 лет. Взрывы в троллейбусах – наш вчерашний день. Это страшно, но это стало нормой. Я уже не боюсь ездить в троллейбусе, в метро или в автобусе. Терроризм гуляет в общественном московском транспорте. Это стало нормой. Это страшно и не страшно. Я иногда думаю, как хорошо, что я бездетен. Пока. Смерть ребенка я бы не пережил и умер от горя в тот же день. Я с ужасом смотрю на родителей, которые везут своего ребенка в общественном транспорте. Это правда, это ужасная правда. Ощущение именно прямое, открытое и ясное, что все живут на кладбище. Да-да, я говорю, ощущение, что все живут на кладбище. Это реальное ощущение от реальной жизни в сегодняшнем дне. Да, это так, это 1998 год в Москве. 1999. И это потому, что мне 50 лет. Да, 50 лет – это значит 99-й год. Ощущение от сегодняшней жизни хуёвое. Да, я повторяю – ху-ё-во-е. Да-да, хуёвое. Клепаю книжки друг за другом. Именно кля-паю – книжки друг за другом. Я не думаю о цензуре. Я занимаюсь тем, о чем не мог мечтать еще 15 лет назад. А мечта была, хотя я и не говорил об этом вслух. Сегодня все возможно, и я этим пользуюсь. Я думаю, что, может, это ненадолго. Я помню времена цензорного террора. Да-да, цензорного цензора террора. Я могу делать все, что хочу. Это хорошо, и это сейчас. Меня пока еще осеняет безнаказанность. Меня еще пока осеняет безнаказанностью богиня вседозволенности. Да, это так. Еще слова не к месту. И я ей говорю, недругам, не дождетесь. Хотя я и не исключаю, что уже дождались, и они смогут пойти в первых рядах за моим гробом. Но я хочу сказать, не дождетесь. А на их ответ, не дождались, отвечаю, не дождетесь. А если говорят, не дождались, отвечаю опять, не дождетесь. Итак, я разыгрываю словесный извечный пинг-понг, понг-пинг, пинг-понг. О себе могу сказать, что я атеист, я верю в провидение. У меня много чего было. У меня не было гомосексуальных актов. Однако у меня в голове своя теория, теория лимитов. Да-да, теория лимитов. Вот это как. Каждому человеку за жизнь отведено свое число лимитов и ограничений. Я в жизни не пробовал только наркотиков и гомосексуальных контактов. Исходя из собственной теории, не исключено, я впаду в наркотики или лирический экстремизм. Я имею в виду лирическую экстремальную сексуальность. Однако все это возможно вовсе и не так на практике. Теория – это тропический сад из чувств и эмоций. Я подчеркиваю сад. Здесь может и не быть истин. Здесь может присутствовать упражнение для игры ума. Так прошел 1999 год, и я вошел в новый век и в новое тысячелетие. Наступил 2000 год. Цифра 2000 меня настораживает, но уже не пугает. Время остановилось. Я говорю, время остановилось. Я смотрю на мир вокруг себя в негативе. Я смотрю на мир вокруг себя в негативе. Я больше не смотрю телевизор. Нет, я выключил экран. И теперь, когда Саша Щуплов рассказал мне свою жизнь, я могу сказать, да, это его жизнь, это его ощущение от второй русской буржуазно-демократической революции, которая имела место только в столице СССР, Москве.